когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде».
Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». Сегодняшнюю радиопередачу я записал в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор, Южной Америки.
Сегодняшнюю радиопрограмму начинаю следующим христианским песнопением. «Воздайте славу Богу!» Поет группа «Небесная манна» из Канады.
Вершины.
Вы только что прослушали группу «Небесная манна» из Канады. Они исполнили пение «Воздайте славу Богу». Дорогие радиослушатели, сегодня мы хотим поговорить с вами о Боге, судье праведном. В книге пророка Исаии мы читаем: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Уважаемый радиослушатель, Бог совершает суды свои в наказание, воздавая по правде упорным грешникам за их беззаконие, и совершает суды свои из любви к человеку, чтобы вразумить его, отвлечь душу его от зла и погибели. Особенно яркое описание гневного суда над живущими на земле мы читаем на первых страницах Библии, когда водами потопа был истреблен весь тогдашний мир, кроме благочестивого семейства Ноя. Бог прямо сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Пришел конец его долготерпению. Напрасно ли Бог сказал эти слова? Нет. Слово вышло из уст Божьих и подтвердилось действиями. Интересно, что потоп не отрицает весь научный мир. В литературе и газетах мы находим описание научных экспедиций, которые совершали восхождение на вершину горы Арарат, где, как полагают, до наших дней сохранился ковчег. Этот молчаливый свидетель справедливого Божьего возмездия. В Священном Писании говорится также об уничтожении сразу нескольких городов. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь, и ниспроверг города сии». Но сегодня место, где были эти города, залито водами Мертвого моря.
Для тех, кто читает Библию, хорошо известен случай с народом израильским, о его выходе из Египта и когда на их вождя Моисея восстали нечестивые люди. Они отвергали посланника Господнего, Моисея, и возмутили весь народ против пути Господня. И воззвал Моисей к Богу с этой нуждой, и на другой день Бог велел Моисею дать распоряжение, чтобы все отошли от шатров этих негодных людей. Когда народ отступил от них, Моисей сказал: «Если они умрут, как умирают все люди, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля откроет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сие презрели Господа». Лишь только он сказал слова сие, расселась земля под ними и поглотила их и дома их. Дорогие друзья, это суд Божий, суд гнева. Все это Бог делал для того, чтобы люди задумались и поняли, что есть над ними сильнейший властелин, и научились благоговеть перед ним.
А сколько в жизни каждого из нас встречалось таких случаев, когда Бог совершал свой суд над людьми? Я читал о трагедии, которая произошла на острове Мартиника. Там находился вулкан Монпели, который считался потухшим. Люди жили на том острове в довольстве и беспечности. Но когда туда проникло христианство, они стали насмехаться над Христом и над его жертвой. В пасхальный день они решили распять свинью на кресте в насмешку над жертвой Христа. Во время этого богохульного торжества вдруг вулкан задымился и выбросил пепель и огонь, но извержение было незначительным и не причинило большого вреда. Люди были встревожены, почему вроде, в кавычках, «заговорил вулкан». Начались исследования, специалисты вынесли заключение, что это чистая случайность. В следующую Пасху жители острова повторили это чудовищное безответственное представление и вновь распяли свинью на кресте. В этот момент вулкан пробудился. Огнедышащая лава вырвалась из кратера, казалось, умершего навеки вулкана, и моментально затопила всех и все вокруг. Бог, судья справедливый, совершил отмщение, чтобы другие люди, видя и слыша об этом, поняли, что Бог разговаривает с ними, и научились праведно и благочестиво жить на земле.
Да, сколько подобных случаев было в истории человечества. Вспомните 1948 год, когда жители Ашхабада легли спокойно спать. А если кто и не спал, то все равно никто не успел дочитать до 20, как 120 тысяч людей были заживо погребены под развалинами. Всего 20 секунд длилось землетрясение, и спящий город исчез, ушел навеки под землю. Поезжайте в Ашхабад и посмотрите на два огромных кладбища. Там почти нигде ступить ногой. Могильные плиты притиснуты одна к другой, и почти на каждой потрясающая надпись. Здесь покоится прах какой-то семьи. Здесь трех семей. А в некоторых захоронено до 20 и больше человек. Да, все мы видим, что Бог разговаривает с живущими на земле для того, чтобы люди задумались и взыскали Господа, взыскали вечную правду.
Мне рассказывали случай с верующим мальчиком, над которым в школе сильно надсмехались. Особенно усердствовала в этом его учительница. Она так язвительно настраивала против него весь класс, что он, бедный, не знал уже, что им отвечать. Молился он, молились родители, чтобы Бог вступился и защитил его сам. Однажды он пришел в школу, учительница вызвала его к доске и стала насмехаться над ним. В это время послышался стук в дверь. «Пойди посмотри, не твой ли Бог там стучит?» Он приоткрыл дверь, но никого не увидел. Учительница подумала, что это кто-то из детей постучал и убежал. Вдруг опять стук в дверь. «Пойди глянь, кто там?» — встревожилась учительница. «Никого там нет», — ответил возвратившийся мальчик. «Мы все ясно слышали стук. Не может быть, чтобы там никого не было», — сказала она и продолжала глумиться над мальчишком. И снова кто-то настойчивый громко постучал в дверь. Она решила пойти сама. Открыла дверь, и все ученики услышали только страшный вздох, и учительница упала мертвой. Что же мы можем сказать на это? Мы, конечно, только можем предположить. Мы предполагаем, что суд Божий, Божий суд, совершился.
Мы говорим о судах Божиих, совершаемых им. Но Бог также судами своими и разумляет детей своих, посылая скорби и лишения. Все это допускает Бог нам только потому, что мы забываем о Господе, о Его страданиях на Голгофском кресте. Священное Писание говорит нам такие слова: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Родители не сразу наказывают своих детей розгой. Сначала стараются убедить, предупредить и вразумить, конечно. Но если сын или дочь упорствуют и не останавливаются, то, любя их, они вынуждены взять розгу и наказать. Так точно, любя нас, детей своих, и желая исправить наши кривизны, особенно когда мы вовремя не останавливаемся, Бог берет свою розгу и наказывает нас, любя, болезнями и ударами. Но не все болезни являются наказанием за грех. Есть болезни, допущенные как испытания или же для славы Божией. Но когда нас постигает болезнь, лучше всего было бы спросить свое сердце: «А не есть ли это Божий разговор со мной?»
Мне приходилось читать биографию писателя Козлова. Он был сыном верующих родителей, но сам очень противился истине и Богу. Он пишет: «Тогда Бог начал разговаривать со мной на другом языке. Я попал в аварию и лишился ног. Я подумал, не Бог ли меня останавливает на путях греха? Но скоро нашлись друзья по несчастью, и жизнь греховная пошла, как и раньше, только уже с другой компанией. Тогда Бог допустил мне другое. В одно мгновение я лишился обоих глаз. Можете себе представить человека без ног и слепого? И здесь я воззвал к Богу. Прости меня и помилуй. Если еще что-то осталось у меня, что ты бы мог употребить для себя, то вот я пред тобой». Бог дал ему необыкновенную память. Он изучил 5 иностранных языков, изучил наизусть Евангелие, многие книги Библии и стал писать духовно-нравственные произведения и переводить их на другие языки. В своих трудах он обращается особенно к молодому поколению. «Когда вы слышите призыв Божий, — писал он, — то не ожесточите сердце своего, чтобы Господу не пришлось так разговаривать с вами, как Он некогда разговаривал со мной». Уважаемый радиослушатель, пусть эти печальные примеры побудят вас к серьезному размышлению над своей жизнью.
Близко то время, когда Бог еще раз очевидно для всех заговорит судами своими и с живущими на земле. Апостолу Иоанну в видении были показаны все ужасы, грядущие на вселенную за грехи и преступления людей, о которых написано в книге Откровения. В своем отступничестве от Бога мир уже созрел к тому, чтобы получить должное воздеяние за свое сознательное беззаконие и зло. Это время в Священном Писании названо «днями великой скорби». Мир дрожит и трепещет в ожидании грядущего суда. Люди приходят в ужас от своих научных достижений, с помощью которых в короткое время можно уничтожить весь мир. Дети Божии смотрят на все это открытыми глазами и убеждаются в правдивости слов Христа. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. «Ибо силы небесные поколеблются», — сказал Бог в Евангелии от Луки 21 главы. А если Бог допустит заговорить природе, кто ее сможет остановить?
Но Бог никогда не совершал своих судов, не предупредив людей. Прежде чем пришел потоп, Бог послал Ноя, проповедника правды, через которого и возвестил людям о надвигающемся возмездии. Содом и Гоморра сгорели только после того, как Лот предупредил и убеждал желающих спастись вместе с ним. На сегодняшний день Бог предупреждает всех людей словами Священного Писания. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. В наши дни, как никогда ранее, Слово Господне проповедуется повсюду по радио, посредством которого люди могут услышать ежедневные напоминания о том, что близко время судов Божьих. Но это еще не все. Ведь не только живущие в настоящее время, но и ушедшие в вечность в прошедших веках предстанут перед Богом, как перед справедливым судьей, о чем мы читаем в книге «Деяний апостолов», ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. На этом суде детей Божьих не будет». Они будут вместе со Христом как свидетели того, что на земле возвещалось слово спасения, и они его приняли. Тогда судим будет каждый по делам своим. Веришь ли ты этому, дорогой друг, или не веришь? От этого твое положение не изменится. На том суде ты будешь в качестве обвиняемого, хочешь ли ты этого или нет. Преступник, находясь за решеткой, может сказать: «Я не верю, что меня будут судить». Но ему ответят: «Когда тебя поведут на суд, тогда ты поверишь». А если он скажет: «Я не хочу идти на суд», то это от него не будет зависеть.
Но Бог в своей святой книге Библии сказал такие слова: «И как людям положено однажды умереть, а потом суд». Священное Писание нам много говорит о Боге. Кто Он, каков Его характер, каковы Его действия. Из Библии мы узнаем, что Бог есть любовь, что Он не только дает дыхание всему и поддерживает жизнь на земле, повелевая солнцу и дождю произвращать добрые злаки, но для бессмертной души нашей и нашего искупления Он послал в мир Спасителя, чтобы человек, уверовав в Него, получил возможность вечно жить в радости. Тот же, кто не уверует в Сына Божьего, неизбежно вынужден будет вечно мучиться в адском пламени. Дорогой друг, тебе обязательно придется встретиться с Богом. Желаешь ли ты встретиться со Христом, как со своим личным Спасителем, который в ответ на твою искреннюю молитву покаяния скажет тебе: «Войди в радость мою», и откроет пред тобой небесные врата и ведет тебя в свое царство? Или ты готовишься встретиться с Ним, как с грозным судьей? Сегодня ты располагаешь исключительно счастливой возможностью, глядя на суды Божии, внять вечной правде Его, возвещаемой через Евангелие, и научиться благочестивой жизни. Ты жив и в состоянии сделать правильную оценку происходящим вокруг тебя потрясающим событиям. Бог не произнес еще над тобой окончательный приговор вечного осуждения. Время коротко. Финал твоей беспечной жизни может быть трагичен. Поэтому поторопись произнести перед Ним слова искреннего раскаяния. Оставь неугодную Богу жизнь, и ты будешь спасен. Спасен навеки.
Вы только что прослушали беседу на тему о том, что Бог есть судья и судья праведный, который в назначенное время будет судить всех тех, кто пренебрег Его великим даром. Мы подходим к части передачи, где вы услышите свидетельство, присланное из Советского Союза. Я родился в неверующей семье. Отец в молодости был религиозным, но потом, не зная истинного христианства, он воспринял догмы атеизма и сам стал атеистом и коммунистом. Мама была религиозной. Она исполняла некоторые обряды и соблюдала главные церковные праздники. Я благодарен ей за то, что она никому в семье не позволяла богохульствовать. Может быть, это и было первым христианским семенем, запавшим в мое сердце. А дедушке, который был православным, у нас сохранилась очень толстая книга с иллюстрациями издания 1906 года. Я уже с детства знал, что это Библия, которая будто бы была написана самим Богом. Помню, как любил рассматривать иллюстрации Библии, а потом пытался читать ее, но без умелого руководства ничего не получилось. Я откладывал Библию и убегал играть со сверстниками. Не всегда то, что мы откладываем на завтра, можем сделать завтра. Моя старшая сестра, окончив школу, уехала учиться и взяла с собой Библию. Годы шли. Я не знал Господа. Как и многие подростки, я в этом трудном возрасте начал пить, курить и бесцельно проводить время. Но я часто с друзьями слушал радиопередачи, главным образом по музыке. Иногда находили волны, на которой велись христианские радиопередачи. Друзей это, конечно, не интересовало. Они начинали говорить о своем. А я, бывало, приникну к приемнику и слушаю. В моем сердце возрождался интерес к духовному. Но слушал я евангельские программы очень редко, от случая к случаю. И потом, когда я отходил от приемника, сатана сразу похищал то, что было посеяно в моем сердце. Да и почва была каменистая. Я все больше и больше погрязал в грех. Часто повторялись выпивки, жил разгульной жизнью. Все это было мне ненавистно. Но как избавиться от этого, я не знал. Иногда я решал, что вот с понедельника или с Нового года начну новую жизнь. Но из этого ничего не получалось. Потом я поступил в институт. Много занимался. На втором курсе увлекся марксизмом, политэкономией и стал убежденным марксистом. Я считал, что марксизм — это истина, но потом охладел и к этому, потому что марксизм не дал ответ на главный вопрос: в чем смысл жизни? Хотя марксизм и пытается решить этот вопрос и дает свой рецепт — смысл жизни в борьбе за счастье будущих поколений, но это не ответ на вопрос моей души, потому что я живу только раз. Не нашел я ответа на этот вопрос и в искусстве. Сердце оставалось пустым. Эту пустоту не могла заполнить и общественная работа. Я состоял в комсомоле, даже занимался руководящей должностью, но относился ко всему без души. Наступил благословенный для меня год. Как-то в один из осенних вечеров, когда я пытался найти в моем радиоприемнике по музыке, я услышал евангельскую радиопередачу. На меня повеяло чем-то знакомым и близким. Теперь мне никто не мешал, друзей возле приемника не было. Я слушал. За окном шел дождь, а в моем сердце запали слова проповедника, говорящего о Христе, о его любви, о его жертве ради спасения грешников. Я слушал эти программы каждый вечер в течение нескольких месяцев. Когда наступало время евангельских передач, я оставлял все дела и спешил к радиоприемнику. Вначале, конечно, я понимал не все, но потом стал понимать больше и больше и самого себя, и мою нужду в спасении. Наступило 23 февраля. В этот день я, как всегда, слушал евангельские передачи, и Господь коснулся моего сердца. На призыв проповедника покаяться я здесь же, у приемника, упал на колени и со слезами совершил мою первую молитву. И Господь ее услышал. Я просил Господа простить мои грехи, спасти меня. Я сразу узнал, что Бог ответил на мою молитву, ибо все мое существо ликовало. Прощен, прощен. Сердце переполнилось радостью и любовью ко Христу. Я, наконец, нашел то, что так долго, долго искал.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.